творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Сегодня мы приглашаем вас поговорить об искусстве быть слабым. Может быть, кто-то из вас скажет, что это за тема такая? Ведь вся современная культура нас призывает быть сильным. Мы часто утешаем своих близких или друзей, говорим им «будь сильным» в какой-то сложной ситуации. Детям говорим там «не будь слабаком, не будь нюней, вот будь сильным». А тут вдруг искусство слабости. Ну вот, как известно, у каждой медали есть две стороны, и мы сегодня как раз хотим поговорить об этой второй стороне медали. А с нами сегодня в студии психолог Марина Филоник. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Которая нам и поможет во всем этом разобраться.
И рассказать, когда можно быть слабым, и когда, может быть, и нужно даже быть слабым.
Ну, итак, сила, слабость. Что это значит? Ну, давайте начнем с силы. Что такое быть сильным? Вот кто как считает?
Ну да, действительно, прежде чем нам как-то это обсуждать, стоит, наверное, обозначить какие-то, что мы имеем в виду, что за этим стоит. Потому что просто так требование «будь каким угодно», ну, такая некоторая декларация. А что за этим? Что мы обычно понимаем за пожеланием «будь сильным»? Ну вот часто, например, вот вы говорите, там, нюни, «не переживай», часто такое стоит послание. Мы уже как-то раз здесь говорили о вредности таких установок, запрете на проживание каких-то чувств. «Возьми себя в руки», «не жалуйся», не чувствуй, не проси помощи, моги все делать сам. Ну, не знаю, какие еще, что еще входит в характеристику силы.
Но, знаете, не плачь.
Не плачь.
Не плачь, да. Ребенка, если это ты говоришь. Ну вот для меня сильный человек — это такой человек, который может взять на себя ответственность. Понятно, что он может не выполнить все, да, но он имеет волю, он имеет как бы вот эту добрую волю, чтобы где-то вот взять что-то на себя, где-то вот отдать, да, не просто думать про себя, там, про свои какие-то сложности, моменты. Ну вот как вам такое определение?
Здорово. Я думаю, что вот как обычно и бывает, про две стороны медали, они везде. Вот даже когда мы говорим «сила», то тоже есть какие-то черты вот такие, ну, какие-то очень важные. Мочь брать ответственность, как сейчас вы говорите, да, есть какие-то перекосы, когда я должен всегда, и дальше все что угодно.
Нет, слово «всегда» мы давайте сразу за борт, потому что, ну, это было бы примитивно, черное и белое. Понятно, что жизнь гораздо сложнее, что мы бываем и сильными, и слабыми, и, наверное, к этому и призваны быть и такими, и такими.
Да, но проблема...
всему место. Да.
Проблема начинается тогда, когда у меня есть запрет на то, чтобы, ну, позволять себе быть слабым. Вот на этой какой-то границе требования все-таки быть в позиции силы. А если я обнаруживаю в себе, что я что-то не могу, что я с чем-то не справляюсь, что я плачу, переживаю, чувствую одиночество, чувствую, что я очень нуждаюсь в другом человеке или в какой-то помощи, и не могу это принять, тут вот начинаются проблемы с как раз тематикой слабости.
Ну вот это тоже интересно дать определение вообще, да, что такое слабость, потому что бывает, что в слабости наоборот и сила тоже. Вы знаете, я вспоминаю один случай, я как пришла работать на свое такое крупное место работы впервые, и там, мне казалось, все такие большие люди, уже состоявшиеся, и я одна какая-то среди них маленькая, незначительная, робкая все время, всего боюсь, и вдруг мне начальник говорит: «Ты знаешь, Аня, ты человек очень мягкий, робкий, но в этом твоя сила». Вот это меня вообще удивило. Думаю, как же так? Это что-то было такое радикальное сказанное в мою жизнь. Но я это запомнила, и правда, мне это помогало. И, ну, я не знаю, может быть, от того, что я была такая девочка, да, среди коллектива, скажем,
среди
взрослых...
монстров.
Да, монстров, мужчин, таких медийного бизнеса и так далее, и так далее. Может быть, разные бывают периоды в жизни и вообще в жизни человека, да, по возрасту мы можем определять или по полу. Ну, то есть, допустим, в 25 лет можно быть слабой в коллективе, а в 35, может быть, уже и нельзя. Я над этим не размышляла, но в тот момент мне это очень сильно помогло, и я с тех пор часто вспоминаю.
А что помогло? Как это сработало? Как вы поняли, в чем эта сила как в этого послания, что как здорово, что ты можешь быть слабой, и в этом твоя сила?
А вот осознание, что можно быть самой собой, что если я такая робкая и мягкая, то мне не надо себя переделывать, надо принять себя такую, какая я есть, и смириться с этим и даже радоваться этому. И верить, что это принесет хорошие плоды, результаты вообще в работе. Ну, в общем, вот, так и было.
Да, но вот проблема в этих требованиях, действительно, когда они есть, требования к себе, ожидания от себя, от других людей, они мешают. Просто у нас частое требование в культуре к силе, но даже если мы перевернем это в обратную сторону и скажем, ну теперь все резко должны стать слабыми, это будет то же самое. Вот важное свидетельство, освобождающий эффект в том, что я могу позволить себе быть разной, быть собой, быть, ну, свободной.
Мне кажется, что стремиться можно быть сильным, а слабым нужно просто признать, что ты слаб. Вот ты как бы слабый человек, стремящийся, да, быть сильным, но не запрещающий себе вот эту свою природу слабую.
Да-да, вот не запрещающий, это как это важная вещь.
Но мы говорим о силе какой-то духовной, эмоциональной или какой? Потому что, ну скажем, вот быть сильным физически, да, что в этом плохого? Для мужчин так, по-моему, вообще прекрасно. Ну, пускай все идут в спортзал, и все пускай тренируются, и все мужчины пусть будут сильными. Да и женщины тоже, почему бы и нет. Но здесь мы говорим о какой силе, да, где мы себе, не знаю, можем слабость позволить. Эмоциональная большая сторона.
Ну, так или, как я не тренер по спорту, а психолог, то все-таки, видимо, про, ну, еще есть такое понятие, как личностная какая-то сила, действительно эмоциональная. Вот та самая ответственность, о которой Мария говорит. И похоже, что слабостью человек сам в себе называет что-то такое, что. Ну, может быть, он определяет. Один человек не будет считать слабостью, например, свою, не знаю, плаксивость или возможность честно, искренне переживать и показывать свои чувства. А другой человек эту же черту назовет слабостью. Похоже, что это вообще отчасти характеристика, ну, отношения. Я как-то маркирую в себе, называю что-то слабостью. От того, как я называю, я потом как-то к этому отношусь. Там, хочу с тем иметь дело, нет, принимаю или нет.
Изменять это или не изменять, да?
Да, нужно ли с этим дальше что-то делать?
А давайте напомним наши телефоны. Друзья, что вы думаете о силе и слабости? Что такое сила для вас? Что такое слабость? А вдруг у кого-то появится какая-то мысль, которая нам тоже поможет разобраться в этой теме. И через минутку продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер плюс 7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Итак, «Треугольник» в студии Мария Романова, Анна Ушакова и наш гость – психолог Марина Филоник. Тема наша заявлена так: искусство быть слабым, но мы пока не можем никак двинуться в путь, не разобравшись, что такое сила, да. Что такое слабость. Помогите нам, пожалуйста, напишите нам, пожалуйста, позвоните. Иначе мы так всю передачу просидим и будем думать, что такое сила, что такое слабость. Ну вот хорошая вот эта мысль прозвучала, что каждый сам решает, что для него сила. И слабость, да?
Да, но есть еще одна из проблем, стоящих за тем, вот за этой тематикой силы. Когда я решаю для себя, что мне важно быть сильным, и я должен сам, например, справляться, может быть, действительно, мы сейчас увидим еще какие-то дополнения по поводу того, что такое быть сильным, должен сам, должен не просить помощи, должен... выстаивать и так далее, то, как ни странно, хотя, с одной стороны, вроде так здорово, чтобы рядом был сильный человек, и, да, особенно если это мужчина, и в спортзале вообще прекрасно, но, с другой стороны, могут быть некоторые трудности в отношениях близких, например, с людьми, когда, если я все время в позиции силы, то может так быть, что мне сложно подпустить другого человека к себе близко, мне сложно открыться в какой-то своей слабости другому, мне сложно, ну опять повторяюсь, там, попросить о помощи, предъявить какую-то свою подлинность, не знаю, свое там переживание, те же слезы, пожаловаться. И тогда вопрос, а какого качества будут близкие отношения, будь то дружеские отношения, любовные или даже отношения с Богом, в которых я все время предстаю в такой некоторой стойке, в застегнутой до верхней пуговицы рубашке с галстуком в позиции силы. Я все время все могу. Каково другому человеку рядом? Вот если представить, что рядом со мной человек, который всегда такой, в такой стойке, то еще вопрос, насколько именно близкие отношения будут возможны?
А по-моему, это вопрос о том, насколько человек естественный в этом, да, то есть, ну, действительно, люди есть ведь по природе, которые действительно сильные, как-то им любые проблемы по плечу, они как-то с детства натренированы справляться с трудностями, и с таким человеком, если он вот не делает вид, что он сильный, да, не накачивает себя и других вот этим вот посылом, но действительно такое есть. Я думаю, вполне комфортно с таким находиться, и даже хочется как-то у него чему-то учиться. Но если человек сам по себе не такой, тогда действительно, я думаю, отношения не складываются. Но здесь, наверное, если взять противоположность, человек, который вот он все время слабый, и все у него не так, и ноет, и жалуется, ну, с ним тоже невозможно отношения строить, он тоже какой-то некомфортный, то есть он не естественный, что-то в нем вот не то, чего-то добавить ему хочется, направить его куда-то.
Ну да, тогда мы приходим опять к этой тематике правды, искренности, свободы быть собой, позволению себе быть разным, настоящим, да. И тогда со мной рядом другому тоже становится хорошо, независимо от того, какой я, получается, важно, чтобы я был, ну, настоящим, не строил из себя то или другое. В обе крайности опять плохо.
Угу. Но потом есть, наверное, и плюс тоже такого признания в себе слабых сторон и умения быть слабым, то, что ты можешь понять других людей, которые в таком же состоянии находятся. То есть если ты сам не пережил одиночество, ты не поймешь того, кому одиноко, да? Если ты сам не плакал там в какой-то ситуации, тебя вызовут раздражение, слезы на глазах у другого человека.
Да. Или если что-то не терял, да, тогда тоже. Трудно понять людей, которые потеряли что-то ценное в жизни.
Да-да-да, и тут очень важно не только наличие самого опыта какого-то страдания в моей жизни, но и того, как я с ним обхожусь. Опять же, если я это в себе принимаю, позволяю этому быть. Понимаешь, что да, вот у меня есть такая проблема.
У нас есть звонок, давайте послушаем. Хорошо. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Алло. Вот сорвался звонок, но, значит, все-таки кто-то задумался о силе и слабости. Вы нам можете написать также. У нас на сайте есть специальное окошко для сообщений, если вдруг плохая телефонная связь.
Потеряла мысль.
Но вот у нас
про отношения что-то было. Про опыт вы говорили, про понимание другого, что если у меня был опыт своего какого-то страдания, то я могу лучше понимать другого.
Да, да, про это.
И хочу сказать, что важно не только наличие этого опыта, потому что нередко мы можем видеть, что у человека были и свои утраты, и свое одиночество, и своя боль, но при этом он все равно оказывается требовательным, черствым по отношению к другим людям. Здесь опять важный вот этот компонент, что если я, встречаюсь с этим страданием в себе, и, его принимаю, позволяю ему быть, то тогда я с таким же принятием, я познаю свою слабость, вот тут важный компонент, я познаю этот опыт, когда я действительно не могу справиться, когда я действительно бессилен, когда я действительно претерпеваю, ну, вот эту боль, одиночество, не знаю, конфликты, что-то еще, и ничего не могу с этим сделать. Вот в этой точке, где я понимаю, что я ничего с этим сделать не могу, я начинаю принимать себя и другого человека. И тогда я встречаюсь с другим, который в похожем положении, и тогда я его могу принимать, сочувствовать, как-то сопереживать, поддерживать, не требуя от него, что ты-ка, ну-ка, соберись, тряпка, и так далее. Потому что я теперь опытно знаю, что и сам я тоже не мог ничего сделать в этой ситуации.
Да. Или, может быть, наоборот, мог, нашел какой-то выход и могу рассказать о нем тоже.
Да, и тут важная такая деталь. У нас, ну, как-то даже к психологу нередко люди приходят, ну, дайте же совет уже, ну, что мне делать? Но это какая-то известная вещь, что советы, как правило, не работают. А вот, например, личное свидетельство, в отличие от совета...
О своем опыте рассказать.
Да, оно может лучше быть услышано и взято. Да. Если у меня есть просто мой опыт, не факт, что он тебе подойдет, но я могу поделиться, сказать, знаешь, вот я так, мне это помогло, не факт, что тебе поможет, но вот у меня было так.
Ну, интересно, а есть вообще тогда какие-то, не знаю, цифры 1, 2, 3, 4, где будет сказано, вот это я могу, а вот это я не могу? Вот, вот что-то нужно просто принять, как есть, смириться с этим, но, может быть, есть какие-то вещи, которые я могу пройти, и тогда вот если к вам приходит человек, и вы ему точно скажете, вот, вот это человек может сделать, и значит, ты тоже можешь. Такое бывает вообще? Есть какие-то разграничения, где можно сказать, да, я могу здесь быть сильным, я могу это сделать.
Как только я слышу раз, два, три, четыре, сразу хочется сказать нет.
АБЦ тогда.
Да. Когда вы говорите, человек может, значит, ты тоже можешь, тоже сложно, потому что все-таки очень много индивидуально. И как раз есть такое понятие, как зона ближайшего развития, оно очень тонкое. Это очень сложно бывает определить для данного конкретного человека, что есть его граница возможностей, вот где он конкретно, как мне часто священники говорят, одному там человеку ты скажешь одно на исповедь, другому скажешь совершенно другое, в терапии то же самое.
Угу.
И это такая тонкая грань, и полезно наблюдать за собой, учиться как-то изучать и понимать, вот здесь действительно, хорошо, если я много раз пытался, почему я думаю, что в 125-й раз у меня точно получится, но, может быть, уже надо признать, что ты не можешь. Вот это такая важная задача на развлечение того, что я могу и что я не могу. Потому mm-hmm. что если у меня все время есть миф о том, что я могу намного больше, чем это есть на самом деле, это такая, конечно, дорога в невроз, требования к себе, перфекционизм, в частности.
У меня, знаете, такая библейская история вспоминается про силу и слабость. Это в Ветхом Завете там история с Гедеоном. Приходит к нему ангел и начинает с ним разговор, и Гедеон начинает говорить, я самый-самый маленький, самого маленького племени, и никто и ничто вообще, вот просто самый ничтожный. Но вот где же Бог, который творил все чудеса? И ему отвечает ангел, вот с этой силой твоей и иди. Вот меня это вообще впечатляет. С какой силой-то? Он же малюсенький, он только жаловался, только что сейчас говорил, какой он вообще ничего не значащий и не могущий. А ему говорят, вот с этой силой иди.
Почти как вам на работе.
Да. Наверное, меня так и впечатляет, да. Но вот это как-то окрыляет.
С чьей силой здесь вопрос? Угу. И вот это выражение...
Он сила... говорит, с твоей, с этой силой твоей иди.
Сила в немощь совершается. Тогда здесь можно сказать, что ровно настолько, насколько я... подвигаюсь, признаю свою невозможность. Ровно настолько я пускаю, в частности, Бога действовать, даю ему пространство, потому что там, где я могу, я иду и делаю сам, и там не нужен никто, другой рядом, мне нужно вмешиваться, что-то делать. Но в той точке, где я точно не могу, там начинается пространство для другого, неважно, человека ли, или Бога. Даже сейчас, когда мы разговариваем, где-то я что-то говорю, понимаю, что дальше у меня мысль кончилась, я останавливаюсь, в этот момент начинает говорить другой, из каждых нас троих. Это такой все время взаимный баланс границ каких-то возможностей каждого.
А вот еще интересная тема, чуть-чуть коснулись ее. Вот что разрешимо, что допустимо в слабости, например, для мужчины и для женщины?
Да, это интересный вопрос.
Ведь у каждого как бы своя, наверное, слабость, да? Вот, как сказать... Как принято, наверное, не очень хорошо говорить, но все равно вот каждый имеет право на какую-то свою слабость. Или это универсально?
Право, кто дает это право? Если мы хотим какую-то конкретику описать, то, наверное, у меня нет ответа, но можно сказать, что во многом эти развлечения мужеско-женские, они, с одной стороны, растут, наверное, из просто каких-то физиологических различий, но в то же время имеют очень сильный культуральный компонент. В разных культурных традициях, в разных сообществах будут разные требования, ожидания, что ли, что должен, хотелось бы, чтобы делал или не делал там мужчина и женщина. И это такая комплементарная какая-то связь, настолько, насколько там женщина в паре с мужчиной в чем-то опять же, слабость свою проявляет, настолько в этом мужчина будет проявлять силу. Одна из проблем современной тематики мужской инфантильности связана с такой женской силой, не в лучшем смысле слова. Как раз когда я как женщина все могу сама, и мне вообще ничего не нужно, то где место для мужчины, чтобы он тоже свою силу проявил? Ему остается инфантильно лежать на диване, и дальше мы попадаем в тематику таких, в том числе, созависимых отношений.
Женщине полезно больше слабости проявлять. Ну, если говорить, например, о семейных отношениях, да?
Мне кажется, знаете, это все по обоюдному согласию. Вот как это внутри пары складывается. Бывают же роли перевернутые, когда мужчина больше на кухне, а женщина больше на работе.
А что, на кухне это разве слабость? Вот и сила как раз.
Да, я согласна. Это скорее сила.
Я про гендерные роли, про традиции, про приписываемые традиции какие-то роли. А они могут быть очень разными, да, и не факт, что это плохо, если там кухней, не знаю, чем-то еще занимается, ну, то есть это очень по-разному, да, мы знаем, что иногда лучший повар — это мужчина, кстати.
У нас вот в семье готовят мужчины, и как бы... И лучше, чем женщина готовит, скажем.
Опять от традиции зависит, да, вот в разных культурах это будет по-разному.
Да.
Ну, а если про слезы, например, говорить... Принято же думать, да, что женщине позволяется плакать, и даже идет в какой-то момент, и помогает, и эффективно это, ну, слезы приносят желаемый результат. Но мужчинам часто говорят, да, нельзя, не должен мужчина плакать. Тем не менее, мы тоже знаем случаи, когда это даже очень полезно мужчине, да, дать выход своему горю или, ну, каким-то накопившимся негативным эмоциям.
А вот здесь хочется сказать, что мужчина тоже человек, и тут как раз универсально про слезы. Конечно, ну, это такая важная тема про вообще переживания, чувства, как мы с ними обходимся, и она как раз вне гендерна. И это как раз такой шаблон, культуральное такое требование, что мужчина не плачет. И есть точка зрения, например, что более ранняя смертность мужчин отчасти с этим связана, что вот эти невыраженные, непроявленные эмоции, напряжение накапливаются, в том числе, ну, для здоровья просто плохо. Но с точки зрения, там, не знаю, психосоматики, это точно так. И иногда это бывают удивительные прорывы в психотерапии, когда мужчина вдруг начинает плакать. Надо сказать, что не только мужчина. Немало случаев это может быть и женщина с требованием тоже не проявлять никак свою боль и свои чувства. Иногда бывает, знаете, недавно у меня клиентка с недавно обнаруженным раком и после операции уже. И она не плачет. Она всех благодарит очень сильно, кто за нее ей оказывает какую-то помощь. И не получает нигде эмоциональной поддержки, только такую физическую, материальную помощь и так далее. И настолько много там этих переживаний, которые не выражены, не разделены. Вот эта слабость, она ее себе не позволяет, она держится. Она продолжает ходить на работу, она воспитывает детей. Дома муж ее поддерживает... ну, по делу, все помогает делать, но если она что-то начнет говорить об своих эмоциях, то, ну, как бы зачем? Что ты там бередишь только это все? Держись. Вот,
но это не очень хорошо тогда.
Ну, мягко говоря. И иногда это бывает так, что просто, ну, в терапии мы это знаем, что терапевт начинает плакать за клиента, потому что вот это переживание и то сочувствие, то, что там, в данном случае я чувствую за этого человека, оно выражает хотя бы часть той правды, что чувствует человек рядом.
Давайте послушаем, надеюсь, что получится. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Что вы хотите?
Меня зовут Светлана, я хотела бы высказать свой вопрос.
Да, пожалуйста. На ответ.
Вот я думаю, сила заключается в том, чтобы противостоять своим, например, вот греховным желаниям. Там, вот, а если ты как бы не устоял в этом, значит, в этом твоя слабость. Вот, как бы так. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Светлана. Да, хороший комментарий.
Да. Как мы упустили этот
аспект. И хороший поворот, мы просто не дошли до него еще.
Да, спасибо. Действительно, такая важная тема про развлечение. Вот что я делаю с какими-то не лучшими проявлениями в себе, там для верующего человека греховными. И здесь, ну, такая хитрая вещь опять. С одной стороны, это очень важно, и мы знаем, да, всевозможная аскетическая практика и так далее, противостоять какому-то злу в себе. Но... С другой стороны, парадоксальным образом бывает так, что нужно признать поражение, понять, что, ну, как бы встретиться с тем, что да, я там 40 лет каюсь в одном и том же и совершенно не могу это исправить. Как знаете, в анонимных алкоголиках первая ступень связана с признанием своего бессилия, что я ничего не могу сделать. И порой с нашими грехами похожая штука. что мы просто капитулируем, сдаемся, понимаем, что мы ничего не можем сделать, и удивительным образом в этой точке активно начинает действовать Бог, когда я приношу ему свое бессилие по поводу того, с чем я не могу справиться. Это не означает, что нужно перестать все делать, но вот есть какая-то тонкая такая диалектика здесь. С одной стороны, да, вроде бы моя сила в том, что я проявляю какую-то борьбу, а где-то, может быть, моя сила в том, чтобы признать, что я не могу, и принести это Богу.
Как это сделать? Потому что ведь, ну вот, как известно, да, наша борьба в голове, она, по-моему, самая сложная. И иногда уже понимаю, что да, все уже надоело думать об этом, уже хочется перестать даже вот допускать мысли, да, о чем-то, ну, либо о каких-то, вот как Светлана сказала, греховных.
Ну, вот осуждаешь да, там... кого-то, и осуждаешь да. кого-то, потом раскаиваешься и снова осуждаешь кого-то.
Кого-то
и
вот или себя бывает,
или себя,
тоже
себя
винишь,
бывает. И
осуждаешь.
Карусели крутятся. И крутится.
Да, и думаешь, не буду этого делать, не нужно, это мне не помогает. И все равно приходят
эти
мысли.
По поводу осуждения, да, это такой замкнутый круг, действительно, как правило, усилием воли он не, это не берется. Невозможно заставить себя перестать испытывать какое-то чувство. Осуждение, может быть, не совсем прям уж чувство, но очень близко к этому. Как бы это происходит со мной само. И получается, что вот в случае с осуждением работать приходится, ну, на некотором не таким прямым способом, на некотором более глубоком уровне. Просто бороться с осуждением. А за осуждением стоит, как правило, требования, такие долженствования по отношению к другим людям. Я почему их осуждаю? Потому что, ну, они же должны быть другими. Ну, ты же должен
да,
был поступить иначе. Да-да, как я, точно. И я должен, и он должен, и все должны. А есть такая хитрая вещь, что я могу быть должен. Она очень простая с точки зрения логики, но очень сложная с точки зрения реализации в жизни. Нередко мы предъявляем требования, такие долженствования к себе и к другим людям там, где мы на самом деле что-то не можем. Вот есть вроде простая математика. Если ты не можешь, ты не можешь быть должен. Ну, как если у меня нет ноги, я не могу танцевать, ну, балет в большинстве случаев все-таки, да. Но если на этом простом примере у нас как нет вопросов, то в вопросах каких-то там эмоциональных, например, не раздражаться, не обижаться, не осуждать и так далее, есть требование, что я должен это почему-то не делать.
Не да. пить, не курить, да?
Нет,
вот
это
здоровый человек, он...
Это другое.
Это другое, да?
Конечно.
Хорошо.
Это же конкретное действие, а то речь идет о чувствах. Но а что тогда делать? Хорошо, да, силой воли не возьмешь. А что тогда делать? Искать причину?
Ну, во-первых, признать, что происходит. Тут, если мы говорим про чувства, то есть такая важная вещь, как-то, ну, такая прям аксиома, что любая эмоция, она возникает непроизвольно. Раздражение, например, это эмоция. Но осуждение там чуть-чуть более сложно, но вот многие, обида, например, это чувство. И сама реакция, само чувство, ну, не знаю, там человек едет, я вот не вожу машину, но знаю, как водителям тяжело приходится на дорогах, и вспышки гнева возникают то тут, то там.
Сейчас проверим, у нас есть водитель.
Возникает.
И вот я даже слышала как-то от одной монахини высказывание по этому поводу, что в тот момент, когда ты на дороге, тебя подрезали, у тебя вспышка, ты даже не успела осознать там ярости, может, даже тут прокричал, выругался, что тут нет греха парадоксальным образом, потому что там не было акта воли, там не было акта выбора. Эмоция возникает непроизвольно. Это просто психофизиология.
Тогда вопрос, что дальше мы делаем с этой эмоцией?
Да, ключевое, что дальше я как субъект, как личность, что я с этим делаю? Я осознал, что у меня есть чувство ненависти к моему ближнему. И дальше что я с этим делаю?
Что делать, да.
Да, если я иду и реализую это в каком-то действии, то это одна история. Если я осознаю просто, что у меня это есть, и, например, ну, либо я там психологическими средствами справляюсь, не знаю, с гневом, иду, бегаю, там какую-то ищу, даю какую-то физическую разрядку этому напряжению, например. Или я предъявляю это Богу во всей вот этой своей слабости, говорю, что да, слушай, смотри, ну опять я, вот во мне что есть, вот во мне эта обида, вот во мне этот гнев, я с ним ничего не могу сделать. Только в той точке, где я признаю, что я с этим ничего не могу сделать, начинаются изменения. А еще может так быть, что мы до конца дней, в общем, ну, какие-то эмоции будем иметь, и эти реакции будут, и не станем мы такими, ну, железными роботами.
Да, похоже, не станем. Друзья, у нас сегодня в гостях психолог Марина Филоник, и мы говорим об искусстве быть слабым. Через минутку продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Вот так, прежде чем стать творческим и ярким, нужно как следует в себе покопаться и разобрать там.
Да, и научиться реагировать.
Завалы, научиться реагировать, да. Найти причины, почему мы злимся, почему мы обижаемся, почему мы раздражаемся.
Ну вот Марина сказала, что да, человек, если примет себя, вот свои эмоции, какие они есть, даже с примером на дороге. И я вот согласна, что действительно ведь ситуация начинает меняться спустя время. Вот как только стоит мне признаться, что, ну да, раздражает меня эта яма, скажем, на дороге, но потом она становится знакомой, эта ситуация, да, и мое раздражение у меня становится знакомым, и как-то я уже легче реагирую.
Подъезжаю
в следующий
к яме,
раз.
Я думаю, сейчас раздражусь как.
А нет, скорее наоборот. Я понимаю, что она там есть, а она, ну да, ну раздражает. Ну зачем на нее так много времени уделять, да, внимание ей уделять, если я и так знаю, что она есть, и она может меня привести в раздражение. Хотя, ну, любому ведь нормальному человеку раздражение не будет приятной эмоцией. То есть эмоции приятные другие совсем, да, и вот на мой взгляд вообще, чем больше себя питать хорошими эмоциями, тем больше вытесняются эти негативные. То есть если я буду сосредоточиваться на том, что меня радует, тогда будет меньше внимания этой яме или там каким-то водителям. То есть я знаю, ну да, ну есть они, ну что, ну есть и есть. Такой, может быть, это более философский подход к жизни.
Стакан наполовину полон.
Да,
о чем
вот
вы сейчас
как-то
говорите.
Да,
действительно, это важный аспект. Вот есть то, что во мне возникает, а есть то, как я к этому отношусь, что я дальше с этим делаю. И как один священник сказал одной своей посомой по поводу одного некоторого греха: что ты носишься с ним, как белка с орехом, имелось в виду мультик «Ледниковый период». Вот мы порой носимся, как белки с орехами, с некоторыми своими теми же обидами, теми же, вот, тем же раздражением. Ну, хорошо, возникло, да, переключи внимание, например. Это не значит обесцень и сделай вид, что этого нет. Признай, что да, это есть, но есть что-то еще. Один из способов, вы сейчас его действительно предлагаете, не борись с тьмой, а внеси туда свет.
Угу.
Вот это ваш метод, Аня, который вы сейчас приводите.
Я за него.
Зажги свечу, а не пытайся разогнать тьму.
Но при этом, наверное, не делай вид, что вот нет этой тьмы.
Да.
Это потому тоже что важно. Иначе это будет такая лакировка. Залакировала, а внутри все бушует. Да,
да, это очень важно. Не делай вид, да, не замазывай. Потому что потом мы тогда, ну, лицемерие, вранье, психосоматика и куча всяких вещей.
И вот, опять же, размышляя над этим, я понимаю, что люди есть очень разные. И, как правило, те люди, у которых возникают такие эмоции или какие-то страсти, которые им кажутся, да, плохие, ну, не кажутся, а которые действительно есть плохие, и есть люди вполне себе стабильные и здоровые. Но если проследить, вот, как правило, все куда-то корнями в детство уходит, какие-то детские годы. И, ну, я знаю, есть много тренингов и книг на эту тему, да, что вот начать разбираться нужно со своими детскими какими-то переживаниями. И это целый процесс. Вот насколько это вообще, ну, действительно так, нужно этому время уделять?
Ну,
потому что
более...
это же правда много внимания
такой
отнимает.
Вопрос широкий. Заниматься ли, ну, вообще развитием, заниматься ли психотерапией в частности? Ну, есть разные точки зрения, но одна из них, если есть что-то, что тебе мешает. Но здесь все-таки жалоба какая-то, есть что-то, что беспокоит. Тогда, конечно, стоит заниматься. Но если вы пребываете все время в мире, свете и любви, то, может быть, и не нужно заниматься.
Но мы же уже сказали, что никто все время не пребывает.
Что вы нас тут вводите в заблуждение? Да, но по поводу обиды, вот, и да, вот мы говорим сейчас о том, что да, вот мы обнаруживаем в себе, что в нас чего только не возникает. Вот есть эта действительно интересная закономерность, ну, в частности, про осуждение, что когда я встречаюсь в себе и понимаю, и познаю, ту самую слабость свою, познаю то, насколько я в себе не могу справиться с чем-то. Вот это раздражение, оно возникает у меня снова и снова на каждой этой дорожной яме. И обижают меня, вернее, я обижаюсь на действия каких-то людей. И шли годы, смеркалось, и, может быть, почти ничего не удается мне в себе поменять. Почему я думаю, что другой человек должен взять себя в руки и срочно резко исправиться и перестать это делать? Если говорить про детство, то действительно вот эта тематика дефицита, ну, опыта принятости безоценочной, она, конечно, одна из таких ключевых, и снова вот повторяюсь, что то, насколько я принимаю или не принимаю себя, я точно так же потом отношусь к другому. Если я от себя требую невозможного, я точно буду осуждать, я буду требовать этого невозможного и от других людей. И опыт постепенно, тут, знаете, ну вот меня с годами, а это уже больше 12 лет, клиенты лечат от осуждения. Потому что приходит ко мне человек, например, и машет руками, кричит, там, я не знаю, почти двигается хаотично на стуле, как он ненавидит вообще-то многих людей вокруг. Я помню, как это было очень давно, в начале моей практики. Моя первая реакция, думаю, ну какой кошмар, ну что это такое вообще? Ну, у меня не было принятия, было такое неприятие, скорее. Думаю, ну что же это вообще, он так себе, как можно так... И мне не хотелось даже работать, он мне был как-то неприятен поначалу. Но потом, от встречи к встрече, когда я узнаю историю человека, когда я узнаю, а что было у него в жизни, а что было у него в детстве том самом, а в какой семье он рос, а как к нему относились родители, а как его, я не знаю, мама на руках не носила, как его никогда никто не ласкал, как, какие были требования, что там... То я, когда узнаю всю эту историю жизни, смотрю на него, думаю, боже, как ты хорошо сохранился. Это еще чудо, что ты не стал преступником, что ты не переубивал людей реально, а только орешь на стуле, но не идешь и не бьешь, и не убиваешь.
И отношение к человеку меняется, да. Чем больше его узнаешь.
Ну, смотрите, оно. Да, и тогда годы, люди, которых я встречаю, и от раза к разу на первой встрече я вижу одно, а потом я узнаю историю и вижу причины, и понимаю, что, ну, вообще-то, он действительно по-другому не может при таком раскладе. Учат меня этому самопринятию, что если другой так себя ведет, непристойно, неприятно, неинтересно, слабо, то у него есть 133 причины, почему он так делает.
То есть у него свои там травмы есть.
Мягко выражаясь. Но если у него есть, а я тоже человек, и у меня так тоже есть, и удивительным образом это лечит, ну, обе стороны, и меня тоже.
Марина, а всегда ли необходим диалог? Вот есть такая позиция, часто говорят, ну, диалог, все можно решить в диалоге. Вот кто-то тебя обижает, ну, там, своим поведением каким-то там или невниманием, можно поговорить. Или можно вот это все в самом себе так вот, как вы сейчас показали,
это
промыслить.
По отношению к чему?
В отношениях с людьми. Вот, например,
при есть... конфликте?
Ну, не, может быть, не прямой конфликт, но может вот... Ну, мне вот хотелось бы, чтобы этот человек, он там был более внимателен, может быть, ко мне, спросил бы, как дела, ну, допустим, на работе где-то. Ну, я не говорю там ситуации там между мужчиной и женщиной, ну, просто вот отношения, да, какие-то. А, я могу сесть и подумать, о, у него там 133 причины с детства и проблем, он такой, ну, не дано ему. Не дано ему душевной чуткости, например. Ну, чего я обижаюсь-то? Человек и так обделен. Или мне стоит с ним поговорить и сказать, слушай, ну, мне так обидно, вот этот диалог-то выиграть может каждый, вот эта известная теория такая. Вот что лучше? Или, опять же, все зависит от ситуации.
Вот, мне кажется, нет ответа, но здорово, когда у нас есть вариативность. Вот вы классные вещи назвали, действительно, разные способы. И, ну, еще зависит, мне кажется, от значимости отношений. Если эти отношения важны, и они там в какой-то степени близости, долгости, длительности, то невозможно все время все только самому решать, не вводя в пространство отношений то, что, ну, кого-то беспокоит. И тогда, ну, важно, мне кажется, прояснять. А если это более, может быть, такой критерий, если это более дистантные отношения, то порой действительно... Еще это всегда повод, если меня что-то сильно ранит, это всегда повод подумать, а что это во мне? Что это обо мне говорит? Что это обо мне... Что это означает? Что во мне задето? Что со мной происходит? Это, конечно, всегда повод такого для... Тоже зеркало некоторого самоисследования. Может быть, хорошо и то, и то. И тут еще важно понимать тоже в диалоге, мы можем понять реальные возможности. А он осознает ли, что он делает? Какие у него мотивы, на самом деле? Иногда кажется, что человек как-то... У меня буквально пару дней назад такой пример, когда очень значимый, авторитетный для меня человек высказался так, что я услышала в этом некоторое непринятие важных там моих, ну, дел каких-то. И я очень это болезненно переживала. Но мне хватило ума подойти и лично спросить, а вот так ли, что вы имели в виду, я услышала в ваших словах, что вот вы имели в виду, что вот вам как-то, ну, то, что я делаю, там, не близко. Он вообще там взял меня за руку, там, и говорит, да нет, да что вы, да вообще это не так, я вообще имела в виду другое.
Неожиданности могут случиться.
С диалогом была, конечно.
И так, да. Так меня отпустило. Я думаю, как хорошо, сколько бы я мучилась. Я прояснила. Ну, как, пойди один на один с глазу на глаз, да, человек спроси. И иногда не со всеми диалог возможен, к сожалению, но в какой-то условной норме это здорово.
Ну вот, видите, как много интересного мы узнаем. Прямо такие схемы, как действовать, да, получаем.
Да, у вас прям готовы рецепты здесь.
Готовы рецепты. Друзья, это треугольник. Мы говорим об искусстве быть слабым. И через минутку продолжим.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор об искусстве быть слабым. У нас в гостях психолог Марина Филоник. И вот мы так потихонечку, шаг за шагом разбираемся, пытаемся понять, что такое сила, что такое слабость.
И понимаем, что каких-то конкретных формул, рецептов нету определенных, но есть такой большой ковер, который можно ткать и ткать, и выводить на нем узоры. И часто мы слышим вот мысль, да, что все-таки надо и себя анализировать. И мне так понравилось, Марина, что вы сказали, что человека, когда выслушиваем, то мы видим, правда, его причины и понимаем его лучше. И я вот проецирую на отношения с людьми, я все-таки думаю, что правда, это здорово разговаривать. Потому что если эта мысль мучает меня, ну, явно, значит, отношения не дистантные все-таки, да, иначе бы я тогда не задумывалась, ну, чего бы меня стало беспокоить,
да,
друг, да, то или иное в отношениях.
Здесь есть одна из точек зрения, что когда человек очень сильно страдает по поводу какой-то боли, обиды, оскорбления, то это признак, как минимум, это признак того, что, ну, это отношение действительно не, тебе этот человек неравнодушен, он для тебя важен. Это какие-то значимые отношения. В пределе, может быть, даже отношений любви, которые там, ну, как-то мучаются. Потому что человек, который нам вообще никак не важен, нас не задевает.
Да, да, не задевает. Ну, Марина, мы говорим все-таки о людях сильных и слабых. Вот интересно услышать ваше мнение. Ну, кто для вас сильный человек?
А по-настоящему,
нам, да?
Да,
говорите, вот, что есть такие мнения, слова, есть, да, такие. А вот лично для вас? Может быть, у вас есть пример какой-то, может быть, персонаж или герой фильма, а может быть, из жизни. Вы столько людей встречаете. Вот как вы можете сказать, вот он сильный человек? Ну, правда же, мы же говорим так часто, да, она такая сильная женщина. Я так это часто слышу, и сразу хочется, где, где, покажите, а что в ней сильного? Скажите, поделитесь лично.
Интересно, что я сейчас почему-то в первую очередь думаю про такого священника, отца Александра Борисова, который для меня является, ну, про него немало говорят, что у него такая харизма смирения, является удивительное смирение, во многом скромность, и, казалось бы, это не образ какой-то мощной силы. Но для меня это как раз сила, потому что в каких-то вещах принципиальных он стоит до конца. В каких-то вещах, может быть, где нужна гибкость, он являет собой удивительную гибкость и дипломатичность. Являет собой удивительное принятие людей как раз-таки в их слабостях, в их страданиях, в их немощах. Такое какое-то кроткое принятие. И вот удивительным образом в этом принятии и такой вот какой-то тихой силы, знаете, такая, как тихий свет еще есть выражение, вот. Она такая не мощная, не яркая, не какая-то вот громкая, сокровенная где-то. Но я понимаю, что там точно есть стержень, там точно есть какая-то внутренняя мощь, фундамент, не знаю, на чем он стоит непоколебимо. При всей внешней такой вот мягкости, деликатности и где-то ну, даже с ним можно спорить.
Долготерпение, я так понимаю, да?
Да, в том числе, да, в том числе, да. У меня был опыт удивительный с ним, ну, в моем понимании, там, ну, особенно раньше, авторитет священника, это что-то такое непоколебимое, когда он мне сказал какую-то вещь, которая для меня, ну, совершенно была неприемлема в жизни. И когда-то бы раньше я, ну, там, не знаю, страдала, мучилась бы и пыталась бы, ну, вот как-то с этим дальше непонятно, как быть. А тут, ну, я просто настолько поняла, что это невозможно, что я там несколько дней помучилась, потом пошла и стала ему говорить, что, ну, отец Александр, ну это невозможно, понимаете, ну, это вся моя жизнь.
А что же возможно?
Вот то, что он мне сказал, то, что он мне сказал, что мне нужно делать конкретно в жизни, я поняла, что это неосуществимо, ну, совершенно никак, это поломает вообще весь мой жизненный путь. И я пошла к нему на такую конфронтацию прямую, просто вот с воплем, спором открытым, что, ну, этого вот никак невозможно, никуда не годится, и просто никак. И это поразительная вещь, что он тогда, ну, как бы останавливается внутренне, прислушивается, присматривается и говорит, да, и даже извиняется. Он говорит, я понял вас, и хорошо, да, и чуть ли я не уверена, что это так было, но это было бы в его стиле сказать, даже извините, что я так вам вот сказал, я из серии беру свои слова обратно. И это мощная сила для меня, да, хотя казалось бы, это слабость, но ты уже сказал уже, уже держи уже свою линию или что. Да, но возможность такой тоже диалогичности как раз-таки. Да, ну вот, как ни странно, для меня вот такие где-то парадоксальные примеры. Ну,
Марина, а вот умение просить о помощи — это сила или слабость?
Ну, для меня скорее сила тоже, потому что это осознавание реальности какой-то. Это же нужно мужество тоже, чтобы не постыдиться, чтобы честно сказать, что да.
Да, что-то не получается, что да, нужен да, совет,
предъявить,
помощь.
Предъявить свою какую-то немощь, да, и вообще напрячь другого человека, вот это называется, да, что что-то он поедет, я должен сам. Я помню, как мне, когда я год назад очень тяжело болела и месяц почти не могла выходить из дома, нужна была физическая какая-то помощь, и, ну, с годами мне с этим лучше. А раньше мне было гораздо труднее просить помощь, брать помощь. Сейчас как-то, ну, я очень благодарна, очень многие друзья мне помогали, но я все равно в себе замечала этот рефлекс, что, ну, вот мне не хочется напрягать других людей, вот как так я, наверное, могла бы сама еще что-то. Хотя люди хотят прийти и очень искренне готовы сделать. И я понимаю, что как раз слабость моя в том, что я смущаюсь принимать помощь. А сила была бы в том, чтобы я свободно, с благодарностью принимала эту помощь, которая, ну, точно в данных обстоятельствах адекватна.
А знаете, при этом ведь часто бывает другому человеку это в радость сделать что-то, да? Ему дайте мне возможность для вас что-то сделать, а мы, бывает, да, запрещаем, как бы, лишаем их такого вот приятного, что ли, шага.
Да-да-да, и тогда для меня слабость — это вот это лишение. Это, ну, как это так? Ты тут будешь мне помогать? Что это такое вообще? Да.
Ну что ж, у нас остается минутка. Подводим итоги. В чем искусство слабости?
И может ли слабость стать сильным?
Я не знаю, успею ли я сказать. Я вспомнила сейчас фантастический опыт, который был у меня год назад, когда я почти умирала в реанимации и лежала в абсолютной такой обнаженности на аппаратах, в общем, ситуации такой после околосмертной. И это абсолютное бессилие, при этом настолько внутренняя свобода фантастическая была тогда, когда у меня нет ничего, я не могу ничего, при этом у меня есть жизнь, не знаю, меня кормят там, не могу это передать, но это какой-то фантастический опыт, в том числе какой-то силы жизни, которая от меня не зависит, которая дана, которая просто есть, и она не связана. Она парадоксальным образом настолько мощна именно потому, что я совершенно ничего не могу в этот момент. Не знаю, могу ли я это донести. Это вот сложно передать. Драгоценный какой-то период для меня этих 4 дня реанимации, да.
Все относительно, в общем, в этой жизни. Когда нам кажется, что мы совершенно слабы, мы вдруг оказываемся очень сильными в этот момент. И, может быть, наоборот тоже.
Ну что ж, спасибо за такой вот интересный разговор и какие-то мысли. Спасибо тем, кто писал, хоть и не до конца выражал свои мысли, но все равно спасибо за реакцию, кто позвонил. Мы говорили сегодня об искусстве быть слабым. И у нас в гостях была психолог Марина Филоник. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Треугольник. Треугольник. человеческим, будь ярким.